Взаимный интерес. Изучаем события и явления с разных точек зрения.
Итак, международный форум «Время добрых дел» открылся в Сухуми 18 декабря. В течение 2 дней эксперты рассказывают о современных подходах в реабилитации детей и подростков с двигательными нарушениями. Среди специалистов, которые приехали в Абхазию, Татьяна Машина, невролог, врач высшей категории, специализируется на детской неврологии. И сегодня мы поговорим о том, какую помощь могут оказать российские специалисты и как они решают эти проблемы в России. Татьяна Ивановна, приветствую. Спасибо, что нашли время.
Здравствуйте.
Прийти к нам. Я знаю, что плотный прием у вас сейчас в Абхазии идет. Вы наблюдаете деток. Расскажите вообще форум, в чем его вообще смысл, идея?
Ну, основная идея – это познакомить с опытом. Вот. И здесь я такую не основную роль играю. Конечно, здесь с нами рядом очень, хочется сказать, великие, может, слишком пафосно, но это правда. Такие люди, как Анна Львовна Битова и Ольга Бояршинова. Анна – это председатель правления Центра лечебной педагогики и Совета при правительстве РФ по вопросам социального попечительства. То есть это люди, которые... И Ольга эрготерапевт, то есть она эксперт Центра лечебной педагогики. То, что они показывали, те видео и тот опыт, которым они делились, он, конечно, впечатляет. Потому что, по сути, они нам показывают дорогу, да, как идти. Ведь у нас тоже в России с этим очень сложно. И так же, как и в Абхазии, на самом деле. И... Когда иногда бывает так, что опускаются руки, настолько много сложностей вот на этом пути, но когда ты видишь, что, чего добились эти люди за это время, ну, это впечатляет, конечно, да. И они дают конкретную прям дорогу, они дают конкретный путь. Они приехали с большим количеством литературы, предложений, идет осмотр детей, тоже конкретные рекомендации будут деткам даны. Вот. Поэтому основная роль, наверное, это обмен опытом, вот, и знакомство с организацией помощи такой вот в России.
Вы уже успели поговорить и со специалистами местными, наверняка вам рассказали о том, какая в целом ситуация. Вот что вы узнали, насколько эта проблема серьезная? Среди детей много ли вот таких случаев с проблемами двигательной системы?
Ну, проблема существует. Я говорю, что примерно такая же, как и у нас. Вот у нас немножечко так вперед больше шевелится, но на самом деле проблема примерно одинаковая, да. То есть это дети, которые, так сказать, несколько застигмованы, так скажем, эта тема. И задача в том, чтобы дать дорогу в обществе и чтобы общество приняло этих деток, чтобы родители не прятали, что ли, так сказать, этих детей.
Тем самым могли вот, бы что-то,
да,
сделать и помочь.
На самом деле помочь можно очень многим. Вот как раз-таки Анна Львовна это очень хорошо показывала в своих работах, которые она предоставила.
Сколько вы уже успели детей осмотреть? Что вы увидели?
Вчера была конференция с утра и до позднего вечера. Были студенты, были представители и правительства, и Минздрава, я так поняла. Вот. Поэтому больше было таких вот вопросы какие-то решались по типу круглого стола.
Много детей на прием записалось? Вот родители детей? Да как?
Не могу сказать. Это такой вопрос не ко мне.
А сколько... А по поводу наших специалистов, вот вы успели с ними пообщаться?
Прекрасные специалисты, прекрасные люди, горящие, желающие помочь. Наверное, вот некоторой согласованности не хватает. Вот все это надо объединить. Республика малая, некоторое такое разъединение. Но это везде так, на самом деле. Но на этом пути нужно объединяться. Объединяться нужно под руководством какого-то вот лидера, так скажем, да. И тогда все пойдет.
Но есть же Минздрав, вот есть лидер.
Ну да.
Министерство здравоохранения.
Чаще всего, и также и у нас тоже, все-таки большой двигатель здесь именно родители детей. потому что они через свое сердце пропускают этот вопрос, эту проблему. Я вот обратила внимание, что практически все центры в России, все, наверное, сильно сказано, большинство центров России, например, работающих с аутизмом, это центры, которые созданы родителями детей. То есть они были вообще, у них была другая специальность. И вот рождается ребенок, а он может родиться в любой.
Даже реабилитологами часто.
Они могут родиться, эти дети, в любой семье абсолютно. И вот человек, через себя пропустив, поняв, как надо помочь ребенку, начинает создавать вокруг себя вот это вот, то есть начинает помогать другим детям в том числе.
То есть сейчас речь идет не только о детях с нарушениями там, опорно-двигательного аппарата, но и другими функциями.
Мы говорили вообще о детях с нарушениями развития, в том числе, конечно, ну вот опорно-двигательный аппарат, ну и в том числе с нарушениями интеллекта, с нарушениями речевыми нарушениями. Очень много детей с речевыми нарушениями. Это прям проблема захлестнула, наверное, и мир, можно сказать, и Россию, и в Абхазии. Очень много деток приезжает из Абхазии, не говорящих, с задержками развития речи. Прям такая современная беда.
Есть ли какое-то объяснение у медиков, почему сейчас вот такая волна, или это... Кто-то говорит, что это вот диагностика такая сейчас улучшилась.
Нет, рост идет, он несомненный. По своей работе работаю я уже больше 25 лет, и за это время я вижу огромный рост. Вот даже если по Сочи сказать, у нас было на весь город две логопедические группы. Сейчас в каждом саду и логопеды работают, просто их рвут на части. И посмотрите, какая востребованность этих специалистов. Дефектологии, логопедии, коррекционной педагогики. Их нет. Их просто... Вот. И особенно вот в Абхазии тоже здесь очень большой дефицит.
Мы не так давно здесь в студии говорили о детской психиатрии, тоже с российскими специалистами, и говорили о том, что здесь вообще нет вот никакой даже основы, что нет фундамента даже, надо начинать с фундамента.
Да.
А в остальном, вот то, про что вы сейчас говорите, здесь надо с чего начинать? Строить вот эту базу эту.
Ну, я, например, вчера говорила со специалистами, с логопедами, с психолого-педагогической службой, с врачами, говорила о диагностике. Вот казалось бы, да, диагностика. Вот эта ранняя диагностика – это одно из самых важнейших.
Или позже,
на этапе позже даже, да. Но я как невролог говорила о детях, которые уже не акушерство, гинекология, а именно как неврология. И я могу сказать абсолютно точно, что первые на этом этапе – это педиатр. Педиатры не обучены. Опять же, ни в России, ни в Абхазии. Ну, примерно одинаковые проблемы.
Не обучены
чему? То есть
чему?
Не обучены скринингу. Не обучены правильно определять, оценивать нервно-психическое развитие. А здесь получается очень важный аспект. Чем раньше мы определяем, тем больше мы можем помочь. И вот вчера Анна Львовна говорила о том, что до 3 лет это драгоценнейшие дни, когда создаются нейронные сети, когда происходит так называемая прополка нейронных сетей, те, которые не работают. Да? А какие не работают? Те, которые мы не задействуем. То есть, как сказать, вот есть или другое понятие, сенситивный период. Вот сенситивный период – это чувствительный период к развитию определенного навыка. Ну, например, словесно-образная связь до 3 лет. До 4. 3-4. То есть, что значит до 3? Это не значит, что потом останавливается, но потом намного труднее. А что происходит у нас и у вас? Приходит такой ребенок. Мама говорит, ну вот ребенок плохо говорит, не говорит и так далее. А ему говорят, ну подожди, у тебя же вот как бы там папа позже говорил. А мальчики все позже говорят, это грубейшая ошибка, потому что раньше это срабатывало, знаете почему? Потому что были традиции, не было такого количества экрана, гаджетов в жизни людей. А ведь речь – это навык. Речь, она не заложена рефлекторно с рождения в мозг человека. Речь, она берется как навык. А навык – это значит, надо научить навык. Научить – это значит, должен быть учитель. Значит, кто-то должен передать этот навык. Кто? Мама. А если мама в гаджеты? вопрос. А если телевизор с утра дарит? Это практические вещи, это не какая-то фантастика, это то, что на приеме каждый раз, вот, например, у ребенка задерживается лепет. Когда ребенок говорит после 6 месяцев,
там же тоже
ба-ба-ба,
речь он слышит.
Мама.
Вот я как обыватель сейчас пытаюсь рассуждать.
Вот вы сейчас, да, рассуждаете, как многие родители. Родители считают, что те виртуальные звуки, та виртуальная, так скажем, речь может научить ребенка говорить. Нет, она наоборот разрушает речевое развитие. Как оказалось, ребенок не может тонко дифференцировать фонемы. Он должен тонко, понимаете, мозг еще маленький, он только развивается. Нет еще полноценного развития. И он экран воспринимает как какой-то шум. И вот нейропсихологи, сейчас такое появилось, психологи, нейрологопеды. Нейрологопеды говорят о том, что нарушается тонкая дифференциация фонем звуков. А ребенок, представляете, он только должен научиться этому. А в этот момент он слышит ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба что-то на заднем плане. Притом это постоянно. И самое главное, это не связано с контекстом ситуации. То есть, когда раньше бабушка подходила и на абхазском языке говорила там «ваши ладушки» или что-то, да? Везде есть, в каждом народе есть традиционные потешки, так называемые, короткие ритмичные стишки, которые воздействуют на центр речи уникально. Так ничто не... 2000 лет человечество вырабатывало это.
Народная мудрость?
Конечно.
Придумала.
Тысячелетняя, вековая народная мудрость это придумала, чтобы развить... А посмотрите, как раньше бабушки разговаривали. Они говорили с детьми эмоционально, выразительно, гротескно, как бы, как сказать, вычурно такое слово есть. Вот, ой, какой зайчик, да, все это очень мимически выразительно. Очень много жестов и языка тела. И ребенок впитывал это. Он не может этому научиться, если он это не увидит из внешней среды. Это навык. Это навык, понимаете? Для более простого понимания, ребенок, который попадает в лес, ну, бывают такие случаи, да, Маугли, может ли он говорить потом? Вот его потом возвращает человеческое общество. Может ли он потом говорить? Более того, сенситивный период потерян, вот этого впитывания этой информации, дифференциации фонем. И что получается? Собрали логопедов, самых лучших дефектологов вокруг этого ребенка, а научить уже не могут. Он никогда не научится. Более того, он человеком уже не может стать полноценным. Почему? Потому что потерян вот этот период.
То есть это то, что знали наши бабушки. Самый важный возраст. Для ребенка.
Я бы сказала так, что до года полутора, если Петрановскому послушаем, это эмоциональный интеллект закладывается, эмпатия, да, это вот на уровне импринтинга речь, почему Паевская говорит, надо читать очень много ребенку, да, и ребенок должен слышать речь и в контексте вот этих потешек. До года полутора это любовь, это эмпатия, это ребенок должен в год понять, что мама самая любимая, дом самый родной, люди вокруг тоже ничего, да, то есть вот это вот социальное связь. Взаимодействие, связи, они вот здесь закладываются. А потом уже идет словесно-образная связь до 3 лет, 4, это когда ребенок на слово рисует мультфильм в голове. Если мы даем экран раньше времени, где мультфильм и слово, оно вместе, да, то у него не формируется словесно-образной связи. А если маме некогда? А если мама не понимает? Я могу сказать точно, что очень хорошие мамы, умные, красивые. Я у них спрашиваю, а как вы разговариваете с ребенком, если работает экран? И вот одна мама откровенно сказала, о чем с ним говорить.
То есть тут надо
она просто искренне сказала, да, это не в какой-то вопрос там вины этой мамы, потому что я могу сказать сама, я одна в семье родилась, и поэтому... Я не совсем понимала тоже, как с младенцем. Этому не учат в институте. Вот родился младенец. Ну, хорошо, у меня была большая семья, и там эти бабушки, да? Это то, что из уст в уста передавалось. Понимаете, вот эти традиции.
Какой бы вы совет дали бы мамам, которые вот маленький ребенок в доме?
Я могу сказать...
Когда распознать вообще беду, да. Когда надо бить тревогу?
Я могу сказать вот по поводу всего этого, что... Чтобы стало интересно с ребенком общаться, нужно понимать, как. Да? Если наши традиции потеряны несколько, это правда, да, и наши бабушки даже уже забыли, как общаться с ребенком, то есть литература, да, вот, например, Юлия Розенкова, игры с детьми младенческого возраста. То есть сейчас появилась литература, которая возвращает нам обратно эти традиции. Много нужно книжек на абхазском языке, вот этих детских. Нужно это публиковать обязательно, чтобы вот для самых маленьких детей это очень важно. Вот. На что обращать внимание, это второй вопрос, да?
Ну, этот зрительный контакт очень важен, говорят.
Да.
Он же пропадает, он, его нет как бы с иногда ней до того момента, пока так. ребенок...
Иногда бывает так, что до года нет контакта, или он краткий. Родители иногда не обращают внимания. Им кажется, что ребенок хорошенький. Это очень сложная тема. Потому что ребенок растет, щечки, все у него хорошо, да? И не замечается. Кажется, ну, он такой просто сам себе немножечко, такие милые особенности. И только потом, когда ребенок выходит в социум, начинают понимать, что-то не так. И ведь приходит большинство родителей с чем? Речь. Мы хотим речь. А то, что ребенок не смотрит в глаза, не реагирует на имя, то, что этот ребенок играет сам с собой. Эти дети, они очень удобные, так скажем, для родителей, да? То есть они не требуют внимания. Здоровый ребенок, он все время вопит, он все время требует внимания. То на руки, да. то все. А этот ребенок, он играет сам с собой. Он может смотреть на мобиль. Вот тоже очень мне не нравится эта игрушка, которая вот звучит, вот так крутится. Мое впечатление, что это такое вот повторяющееся поведение потом порождает. И... То есть ребенок сам по себе. Либо у него есть контакт. Не обязательно, ведь все дети разные. И в том числе, например, в спектре аутизма дети тоже разные. Спектр почему называется? Да?
Ну, особенности характера. Поэтому... Иногда нам говорят, вот ну вот, не любит общаться. Есть же такие... менее социализированный, вот и во взрослой потом жизни тоже? Или все-таки это остатки аутизма у взрослых?
Как различить просто обособленность от... Ну, тут вопрос какой? Мы все имеем те или иные черты. Симптомы, черты да. аутистические, да, у нас есть стереотипы.
Периодами бывает.
Да. И это нормально. Вопрос всегда стоит так. Мешает ли это функционированию? Мешает ли это развитию ребенка? Если это мешает развитию, а мы видим, что ребенок отстает, потому что если отстает речь, речь тянет за собой мышление. Потому что речь – это не просто звуки, которые мы исторгаем, как говорится, да? А это язык. А язык – это правило. И мы знаем, абхазский язык – очень трудный язык. Его надо учить изначально, да? Создавать два центра – русского тоже богатый язык, и абхазского. Для этого нельзя смешивать тоже слова. Нельзя, чтобы мама говорила слово на абхазском, слово на русском. Получается мешанина. То есть нужно так, чтобы вот, ну, в идеале рекомендуют, чтобы, например, бабушка говорила на абхазском, мама на русском, или какой-то член семьи на одном языке.
Ну, некоторые это билингвизмом называют.
Ну да, да. Ну, как, например, если мы хотим английскому научить, мы можем там тоже пригласить изначально. Специалиста.
А вот детям с особенностями развития, например, с аутизмом, им стоит вот в такой среде находиться, где два языка, или это им мешает? Наоборот, нужно сконцентрироваться на одном языке, чтобы ребенку было легче воспринимать информацию. Я знаю, что некоторые родители пытаются вот как бы оградить детей от лишней, да, информации на другом языке, чтобы ему было легче.
Да, мы говорим про нормотипичного ребенка, что мы даем и два, и три можем дать языка изначально. Когда у ребенка есть нарушение нейроразвития, тут уже, извините, пожалуйста, нам нужно биться за самое главное. И поэтому мы выбираем приоритетное направление. Приоритетный язык – это тот, на котором будет работать дефектолог, логопед, нейропсихолог, специалист в том числе, да. Ну и потом мы уже, когда разовьем, например, там русский язык, если есть больше специалистов, то потом мы уже присоединяем уже абхазский сверху.
Возвращаясь к форуму, он завершится, но есть какое-то продолжение этой работы?
Несомненно. Связи остаются, мы все обменялись. Очень много книг она оставила, Анна Львовна. Вот, очень много контактов. И для себя тоже очень много взяла хорошего. Вот, и в том числе и для Абхазии.
Насколько это важно и для наших специалистов? Ну и любой форум, любой такой обмен подразумевает, да, какое-то взаимообогащение подразумевает. Вот в вашем случае этот обмен, что он дает? И в том числе и российским вот специалистам. Общаться с коллегами, общаться...
Конечно, конечно. Все это продвигается очень потихонечку. Я же потому говорю, что вот этот, который опыт передавали специалисты из Москвы, он меня просто поразил. Потому что они начинали с такого мизера, с таких маленьких-маленьких шагов, с такой разобщенности. И до сих пор, да, некоторые там... Все люди есть люди, да. Есть некоторая такая вот разобщенность в этих центрах. И все-таки до какого уровня они дошли, это просто потрясающе. Как они детям помогают, самым сложным, которым, ну, вот даже я думала, что нельзя помочь в некоторых случаях. И как они помогают, это вот уникально, да. Эти дети потом начинают ходить, говорить. То есть нет безнадежных детей. И такой ребенок, нужно понимать, нужно общество, до общества это донести, что такой ребенок может родиться в любой семье. Это непредсказуемо, это не наследственно.
Не изучено.
Это очень часто, это мутации. И тогда мама спрашивает, а почему у нас не было в семье? Тогда мы говорим, да, с вас началась эта мутация. Мы не можем сказать до конца, откуда это берется.
Татьяна Ивановна, спасибо вам большое, что нашли время, ответили на наши вопросы. Мы вам удачи желаем и ждем в Абхазии еще.
Спасибо большое.
А я напомню нашим слушателям, у нас в студии была Татьяна Машина, невролог, врач высшей категории. Мы говорили о международном форуме «Время добрых дел», который открылся в Сухуми 18 декабря, о помощи детям с особенностями развития.
Это был «Взаимный интерес». Задаем вопросы не из праздного любопытства.